«Отлично помню», — сказал я, откладывая письмо в сторону. «Тверзила Боб Фергюсон, лучший трехчетвертной, каким могла похвастать команда Ричмонда. Славный, добродушный малый. Как это похоже на него, так близко принимать к сердцу неприятности друга?» Холмс посмотрел на меня пристально и покачал головой. «Никогда не знаешь, чего от вас ожидать, Уотсон», — сказал он. «Вас залежи еще неисследованных возможностей. Будьте добры, запишите текст телеграммы. Охотно беремся расследование вашего дела».
«Вашего дела?»
«Пусть не воображает, что наше агентство — приют слабоумных. Разумеется, речь идет о нем самом. Пошлите ему телеграмму, и до завтрашнего дня оставим все эти дела в покое». На следующее утро, ровно в 10 часов, Фергюсон вошел к нам в комнату. Я помнил его высоким, поджарым, руки и ноги, как на шарнирах, и поразительное проворство, не раз помогавшее ему обставлять коллег из команды противника. Да, грустно встретить жалкое подобие того, кто когда-то был великолепным спортсменом, которого ты знавал в расцвете сил. Могучее, крепко сбитое тело как будто усохло, льняные волосы поредели, плечи сутулились. Боюсь, я своим видом вызвал в нем те же чувства. — Раз вот видеть, Уотсон, — сказал он, — голос у него остался прежний, густой и добродушный. — Вы не совсем похожи на того молодца, которого я перебросил за канат, прямо в публику, в старом оленьем парке. Думаю, и я порядком изменился, но меня состарили последние несколько дней. Из телеграммы я понял, мистер Холмс, что мне нечего прикидываться, будто я выступаю от имени другого лица. — Всегда лучше действовать напрямик, — заметил Холмс. — Согласен, но поймите, каково это — говорить такие вещи о своей жене, о женщине, которой долг твой велит оказывать помощь и покровительство? Что мне предпринять? Неужели отправиться в полицию и все им выложить? Ведь и дети нуждаются в защите. Что же с ней такое, мистер Холмс? Безумие? Или это у нее в крови? Сталкивались ли вы с подобными случаями? Ради всего святого, дайте совет. Я просто голову потерял.
— Вполне вас понимаю, мистер Фергюсон. А теперь сядьте, возьмите себя в руки и ясно отвечайте на мои вопросы. Могу вас заверить, что я далек от того, чтобы терять голову, и очень надеюсь, что мы найдем способ разрешить ваши трудности. Прежде всего, скажите, какие меры вы приняли? Ваша жена все еще имеет доступ к детям?
Между нами произошла ужасная сцена. Поймите, жена моя человек добрый, сердечный. На свете не сыщешь более любящей, преданной жены. Для нее было тяжким ударом, когда я раскрыл ее страшную невероятную тайну. Она даже ничего не пожелала сказать, ни слова не ответила мне на мои упреки. Только глядит, и в глазах дикое отчаяние. Потом бросилась к себе в комнату и заперлась. И с тех пор отказывается меня видеть. У нее есть горничная по имени Долорес. Служила у нее еще до нашего брака. Скорее подруга, чем служанка. Она и носит жене еду.
Значит, ребенку не грозит опасность?
Миссис Мейсон кормилица. Поклялась, что не оставит его без надзора ни днем, ни ночью. Я ей полностью доверяю. Я больше тревожусь за Джека. Я вам писала, что на него дважды было совершено настоящее нападение.
Однако никаких увечий не нанесено.
Нет, но ударила она его очень сильно. Поступок вдвойне жестокий, ведь мальчик жалкий, несчастный калека.
Обострившиеся черты лица Фергюсона
как будто стали мягче, едва он заговорил о старшем сыне. Казалось бы, несчастье этого ребенка должно смягчить сердце любого. Джек в детстве упал и повредил себе позвоночник, но сердце у мальчика просто золотое. Холмс взял письмо Фергюсона и стал его перечитывать. «Кроме тех, кого вы назвали, кто еще живет с вами в доме?»
«Две служанки, они у нас недавно. В доме еще ночует конюх Майкл. Остальные — это жена, я, старший мой сын Джек, потом малыш, горничная Долорес, и кормилица миссис Мейсон. Больше никого».
«Насколько я понял, вы мало знали вашу жену до свадьбы».
«Мы были знакомы всего несколько недель».
«А Долорес давно у нее служит?»
«Несколько лет».
«Значит, характер вашей жены лучше известен горничной, чем вам?»
«Да, пожалуй».
Холмс что-то записал в свою книжку. «Полагаю, в Лэмберли я смогу оказаться более полезным, чем здесь. Дело это, безусловно, требует расследования на месте. Если жена ваша не покидает свои комнаты, наше присутствие в доме не причинит ей никакого беспокойства и неудобства. Ну, разумеется, мы остановимся в гостинице». Фергюсон издал вздох облегчения.
«Именно на это я и надеялся, мистер Холмс. С вокзала Виктория в 2 часа отходит очень удобный поезд, если это вас устраивает».
«Вполне. Сейчас в делах у нас затишье. Я могу целиком посвятить себя вашей проблеме. Уотсон, конечно, поедет тоже. Но прежде всего я хотел бы уточнить некоторые факты. Итак, несчастная ваша супруга нападала на обоих мальчиков, и на своего собственного ребенка, и на вашего старшего сынишку».
«Да».
«Но по-разному. Вашего сына она только избила».
«Да, один раз палкой, другой раз била прямо руками».
«Она вам объяснила свое поведение в отношении пасынка?»
«Нет, сказала только, что ненавидит его, все повторяла: ненавижу, ненавижу».
«Ну, с мачехами это случается. Ревность задним числом, если можно так выразиться. А как она по натуре, ревнивая?»
«Очень. Она южанка, ревность у нее такая же яростная, как и любовь».
«Но, мальчики, ведь ему, вы сказали, 15 лет. И если физически он неполноценен, и тем более, вероятно, высоко его умственное развитие, разве он не дал вам никаких объяснений?»
«Нет, сказал, что это без всякой причины».
«А какие отношения у них были прежде?»
«Они всегда друг друга недолюбливали».
«Вы говорили, что мальчик ласковый, любящий?»
«Да. Трудно найти более преданного сына. Он буквально живет моей жизнью. Целиком поглощен тем, чем я занят. Ловит каждое мое слово».
Холмс снова что-то записал себе в книжку. Некоторое время он сосредоточенно молчал. «Вероятно, вы были очень близки с сыном до вашей второй женитьбы. Постоянно вместе, все делили».
«Мы почти не разлучались».
«Ребенок с такой чувствительной душой, конечно, свято хранит память матери».
«Да, он ее не забыл».
«Должно быть очень интересный, занятный мальчуган. И еще один вопрос касательно побоев. Нападение на младенца и на старшего мальчика произошло в один и тот же день?»
«В первый раз — да. Ее словно охватило безумие, и она обратила свою ярость на обоих. Второй раз пострадал только Джек. Со стороны миссис Мейсон никаких жалоб относительно малыша не поступало».
«Это несколько осложняет дело».
«Не совсем вас понимаю, мистер Холмс».
«Возможно. Видите ли, обычно сочиняешь себе временную гипотезу и выжидаешь, пока полное знание положения вещей не разобьет ее в дребезги. Дурная привычка, мистер Фергюсон, что и говорить, но слабости присущи человеку. Боюсь, ваш старый приятель Уотсон внушил вам преувеличенное представление о моих научных методах. Пока я могу вам только сказать, что ваша проблема не кажется мне неразрешимой, и что к двум часам мы будем на вокзале «Виктория».